Людей всегда интересовал вопрос жизни после смерти. Будут ли наши души жить вечно? Будут ли у нас тела? Сохраним ли мы свою индивидуальность? И ответы на эти и другие подобные вопросы мы можем найти только в Божьем Откровении, в Писании. Конечно, Библия не рассказывает нам всего, что мы хотели бы знать. И то, что она нам рассказывает, мы можем толковать по-разному. Но все мы согласны в том, что Писание дает нам надежду на славное будущее в Царстве Господа Иисуса Христа.
Это второй урок из нашей серии «Да приидет Царствие Твое, эсхатология», и мы назвали его «Живые и мертвые». На этом уроке будем говорить о том, что в богословии определяется как индивидуальная или частная эсхатология. Из предыдущего урока мы знаем, что эсхатология – это учение о конце времен. Общая эсхатология – учение о конечных судьбах мира – охватывает все время от воплощения и служения Христа до Его второго пришествия. Этот урок мы посвятили частной эсхатологии, учению о судьбе отдельного человека, и мы уделим внимание его жизни, промежуточному состоянию и конечной участи тела и души. Наш урок «Живые и мертвые» состоит из трех частей. Во-первых, мы посмотрим, что Библия говорит о нынешнем состоянии человека. Во-вторых, поговорим о промежуточном состоянии после смерти. И в-третьих, рассмотрим наше конечное состояние. Итак, начнем с нашего нынешнего состояния. На предыдущем уроке мы говорили о том, что сейчас мы живем в последнее время, иначе эсхатон, и что мы страдаем от бедствий сего века, таких как грех и смерть. Но нынешние трудности облегчаются благословениями грядущего века, такими как прощение и спасение. Верующие, возрожденные люди, испытывают сейчас воздействие обеих эпох, накладывающихся одна на другую. А неверующие, невозрожденные, претерпевают трудности сего века. В богословии возрожденным или родившимся свыше называется человек, который воссоздан и жив духовно. Следовательно, невозрожденный человек не родился свыше, не воссоздан в духовном смысле и значит духовно мертв. Исходя из проведенного нами различия, проанализируем нынешнее состояние человека в два этапа. Сначала поговорим о невозрожденных, а после этого о возрожденных людях. Начнем с состояния невозрожденных людей. Все люди по плоти рождаются духовно мертвыми. Невозрожденные, не родившиеся свыше, от духа, остаются в состоянии духовной смерти. Мы сосредоточим внимание на трех характеристиках невозрожденных людей. Это духовная смерть, нравственная несостоятельность и вражда с Богом. Давайте подробно рассмотрим понятие духовной смерти. Мы склонны усматривать в духовной смерти аспекты, параллельные физической смерти. Но такой подход может ввести в заблуждение. Когда человек умирает физически, его душа отделяется от тела, а тело, совершенно пассивное и неспособное к каким бы то ни было действиям, обращается в прах. Но хотя человек и мертв духовно, его душа активна. Невозрожденный человек думает, чувствует, мечтает, принимает решения и совершает поступки практически так же, как возрожденный человек, вполне сознавая свои действия. Что же такое духовная смерть?
Когда речь идет о духовной смерти, мы сразу вспоминаем Ветхий Завет. Когда в Эдемском саду, Бытие 2.16, заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». В смысле, можешь себя не ограничивать. Но об одном дереве он сказал, 17 стих, «Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог говорил о смерти физической и духовной. Весь Ветхий Завет рассказывает нам о возмездии за грех. Новый Завет тоже говорит, возмездие за грех – смерть. И он говорит также, все согрешили и лишены славы Божьей. Каждому из нас важно понять, грех отделил меня от Бога, грех – причина всех бед. А когда я понимаю, что я согрешил, понимаю, чего я лишен, тогда я задаю себе вопрос, что мне делать? Может ли кто-то мне помочь? И здесь в дело вступает Евангелие.
Вначале, после своего сотворения, Адам и Ева имели духовную жизнь. Откуда же взялась духовная смерть? Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Когда в Эдемском саду Адам и Ева восстали против Бога, последствием этого стало проклятие духовной смерти. Вернемся к словам, сказанным Богом Адаму, Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Как мы знаем из третьей главы книги Бытие, сатана обратился к людям через змея и соблазнил Еву вкусить плод древа. Адам, увидев, что Ева осталась жива, тоже ел, и после этого, по условиям завета с Адамом, Бог проклял их. Они не умерли в тот день физической смертью, но стали поврежденными духовно. Вот эта духовная поврежденность и составляет суть духовной смерти. В послании к Римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25, описано это состояние греховности, когда грех живет в теле человека и одерживает верх над его разумом. Духовной смерти подвержены все потомки Адама и Евы. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи с 5 по 7, и в посланиях к Римлянам 8:10 и к Колоссянам 2:13 сказано, что все люди, за исключением Иисуса, приходят в этот мир духовно мертвыми. Послание к Римлянам объясняет, глава 5, стихи с 12 по 19, что Адам был нашим представителем, в нем мы все согрешили и его преступлением подверглись наказанию.
Людьми нелегко воспринимается учение о том, что мы в Адаме, и что, как это сформулировано в 5 главе послания к Римлянам, в Адаме все согрешили, и преступлением одного подверглись смерти все. Эта часть рассуждений Павла вызывает возражение. Почему за преступление Адама осужден я? Справедлив ли Бог за вину Адама, наказывающий меня? Однако не вызывает возражений другая часть. Как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем оправдание к жизни. Мы не согласны с тем, что сделались грешными непослушанием Адама, но согласны с тем, что сделались праведными послушанием Христа. С Божьей точки зрения возможны только два варианта – мы или в Адаме, или во Христе. И мы должны это принять, потому что так учит Библия, и потому, что только приняв это, мы принимаем дар оправдания к вечной жизни.
Итак, рассматривая характеристики невозрожденного человека, мы обсудили духовную смерть. И теперь поговорим о нравственной несостоятельности. Нравственная несостоятельность невозрожденного человека в его нынешнем состоянии означает его неспособность угодить Богу и заслужить его благословение. Невозрожденный человек не способен обратиться к Богу за прощением и сделать что-то для своего спасения. Августин, епископ Иппонский, годы жизни 354-430, дал такое определение состояния человека до грехопадения – «posse non peccare». Буквальный перевод этого латинского выражения – «мочь не грешить». То есть Адам и Ева были способны не грешить, но они также были способны и грешить. Когда они согрешили, то есть состояние «posse non peccare», они перешли в состояние «non posse non peccare». Они стали неспособны не грешить. Они и все их потомки по плоти утратили способность избегать греха. В Евангелии от Иоанна 8:31-44 и в послании к Римлянам 6:6-20 нравственно несостоятельный человек называется рабом греха. Послание к Ефесянам говорит, глава 2 стихи с 1 по 5, что такой человек, мертвый по преступлениям и грехам, живет по обычаю мира сего, по воле Духа, действующего ныне в сынах противления, исполняя желания плоти. И он остается в этом состоянии духовной смерти, пока Бог, богатый милостью, по своей великой любви не оживотворит его. Да, невозрожденные люди могут совершать поступки, которые вполне соответствуют понятию «хорошие». Они любят своих детей и заботятся о них. Они выступают за справедливость. Они даже жертвуют своими жизнями ради других людей. Но эти дела не свободны от испорченности грехом, потому что совершаются не из любви к Богу. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки, глава 6 стихи 43 по 45. Он сравнивает поступки невозрожденных людей с плодами плохих деревьев. Человеком движет сердце. Если в сердце его зло, он не может сделать ничего, что в глазах Бога было бы хорошим. Прочитаем из послания к Римлянам, глава 8, стихи 6-8. «Помышления плотские – суть смерть, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут».
Способны ли невозрожденные люди угодить Богу? Ответ на этот вопрос – нет. Потому что приемлемость для Бога основывается на отношениях с Богом. Дела, угодные Богу, является следствием близости человека к Нему. Чтобы угодить Богу своей жизнью, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Так написано в послании к Евреям 11:6. И поэтому в 13-й статье Англиканской Церкви говорится: «Дела, совершенные до обретения Христовой благодати и воздействия Его Духа, неугодны Богу. Поскольку они не произрастают из веры в Иисуса Христа. Кроме того, они не подготавливают человека к получению благодати, поскольку они совершены не по воле и повелению Бога, они имеют греховную природу».
Итак, рассматривая природу невозрожденного человека, мы обсудили его духовную смерть и нравственную несостоятельность. И теперь поговорим о вражде с Богом. Одним из значительных аспектов духовной мертвости невозрожденного человека является его враждебность Богу. Писание учит, что сатана и его приспешники ведут войну с Богом и верными ему ангелами. И невозрожденные люди в этой войне на стороне сатаны. Они любят грех и не любят Бога. Вот как они описаны в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 1-3. «Мертвые по преступлениям и грехам, они живут по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, по своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, по природе чада гнева». Это лучшее описание отношений невозрожденных людей с Богом. В духовной войне, которая ведется с ним, они не сторонние наблюдатели и не жертвы. В посланиях к римлянам 5.10 и к колоссянам 1.21 сказано, что они враги Бога и не избегнут Божьего гнева, если не примирятся с ним. Иисус говорит иудеям от Иоанна глава 8 стихи 42-44. «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». А вот пояснение у Иакова, глава 4, стих 4. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу».
Нельзя утверждать, что невозрожденные люди противостоят Богу умышленно, хотя в некоторых случаях это так. Большинство их введены в заблуждение атеизмом и религиями, претендующими на научность. Но даже когда невозрожденные не испытывают неприязни к Богу, они все равно являются Его врагами. Они принадлежат царству мира сего и исполняют волю Его князя. Они не приемлют Божьей благости и Его власти и подлежат Божьему осуждению.
Мы рассмотрели нынешнее состояние невозрожденных людей. Теперь поговорим о возрожденных. Возрожденным мы называем человека, родившегося свыше, или от Духа, то есть такого человека, который возрожден в духовном смысле и ходит в обновленной жизни. Мы охарактеризуем возрожденных людей по аналогии с тем, как мы описали невозрожденных. Мы будем говорить о духовной жизни, о нравственной состоятельности и о мире с Богом. Давайте подробно рассмотрим понятие духовной жизни. Все люди рождаются в состоянии поврежденности. Поэтому для возрождения, для того, чтобы иметь духовную жизнь, наши души должны перейти из смерти в жизнь. Это можно понимать как духовное воскресение, оживление. О нем идет речь в таких местах, как Евангелие от Иоанна 5.24 и послание к Ефесянам 2.4-5 и к Колоссянам 2.13. Писание представляет этот переход и как рождение заново. Родившись первый раз, приходя в этот мир, люди имеют физическую жизнь. А чтобы получить такое Божье благословение, как спасение, они должны пережить второе рождение, духовное. Идею, что обрести Божье благословение можно только имея духовную жизнь, нелегко понять даже Никодиму, фарисею, одному из начальников. Иисус объясняет ему от Иоанна 3:3-6: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Духовную жизнь мы имеем, если наш дух возрожден Духом Святым». В послании к Титу 3.5 буквально сказано: «Он спас нас банию возрождения и обновления Святым Духом». То есть прямо указывается на действие Святого Духа. И особо отметим такое качество духовной жизни, как вечность. Когда Святой Дух возрождает нас, наши души навсегда переходят от духовной смерти к духовной жизни. Эта жизнь не заканчивается никогда. Наши земные тела умирают, а наши души живут вечно.
Вечная жизнь – это одна из тех идей, о которых все христиане слышат, о которых знают и в которые верят. Вопрос состоит в том, когда именно вечная жизнь начинается, потому что многие люди думают, что она начинается после того, как мы умираем. Но Писание учит, что мы имеем вечную жизнь уже тогда, когда приходим к вере в Христа. Она начинается уже в тот момент, когда мы рождаемся свыше, когда Бог обновляет нас. С этого времени мы принадлежим Богу, прославляем Его и находимся под Его защитой. С этого времени никто не похитит нас из руки Небесного Отца. Вечная жизнь не в том, что она не заканчивается. Вечная жизнь в ее новом качестве – это жизнь перед Богом, жизнь для Бога, жизнь с Богом и здесь, и сейчас, и на новых небесах, и на новой земле.
Мы часто думаем, что вечная жизнь наступает после смерти. Да, вся полнота ее откроется только после телесного воскресения. Но Писание говорит о вечной жизни как о благословении, которым возрожденные люди наслаждаются уже в своем нынешнем состоянии. Писание учит от Иоанна 10:28, первое послание к Тимофею 6:12, первое послание Иоанна 5:11-13, что возрожденные люди уже имеют вечную духовную жизнь. Мы исследовали понятие духовной жизни возрожденных людей. Теперь рассмотрим их нравственную состоятельность. Нравственная состоятельность состоит в способности угодить Богу и быть достойными Его благословений. Мы еще вернемся к этому, в частности, к имеющимся у нас основаниям рассчитывать на Божьи благословения. Сейчас же подчеркнем, что мы не можем заслужить свое спасение. Прощение, праведность, вечная жизнь – это дары от Бога, которые основаны на заслуге Христа. Но наша восстановленная нравственная состоятельность дает нам способность исполнять Божью волю и получать благословение Его Царства. Впоследствии грехопадения человек перешел из состояния «posse non peccare» в состояние «non posse non peccare». Но когда Святой Дух обновляет душу человека и дает ему духовную жизнь, Он восстанавливает нашу нравственную состоятельность. Он возвращает нас в состояние «posse non peccare». Возрожденные люди обретают способность избегать греха и угождать Богу. Прочитаем из послания к Ефесянам, глава 2, стихи 4 и 5. «Бог, богатый милостью, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». И дальше стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог предназначает возрожденным исполнять добрые дела. Это значит, что мы снова нравственно состоятельны. Но возрождение и спасение мы получаем по благодати, а добрые дела – это следствие возрождения. Когда Святой Дух возрождает нас, Он не полностью освобождает нашу жизнь от поврежденности и влияния греха. Павел объясняет к Римлянам 7, с 14 по 25. «Иной закон продолжает противоборствовать закону ума нашего и делает нас пленниками закона греховного, находящегося в нашем теле». Как сказано в послании к Галатам 5:17, «плоть противится духу». И в 1 Петра 2:11, «плотские похоти восстают на душу». Но Святой Дух действует в нас, и хотя мы притыкаемся под влиянием греха, мы совершаем и добрые дела под водительством Духа. Как сказано в послании к Филиппийцам 2:13, «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Но если наши добрые дела – это заслуга Бога, то на основании чего мы можем быть приемлемы для Бога? Здесь мнения богословов расходятся. С одной стороны, все согласны в том, что добрые дела людей должны быть поставлены в заслугу Богу. Это следует из прочитанных нами мест. С другой стороны, некоторые богословы говорят об обретении заслуги в какой-то мере и возрожденными людьми. Они тоже ссылаются на определенные места в Писании. Например, в Евангелии от Матфея сказано о награде на небесах 5:12. О воздаянии по делам 16:27, а в 1 Коринфянам 3:8 о награде по труду.
Иногда мы слышим мнение, что есть два оправдания. Оправдание мы, как грешники, получаем сейчас по заслуге Христа. Но когда встает вопрос о нашем допуске в Его вечное Царство, тогда мы получаем оправдание частично по силе искупительных заслуг Христа и частично в результате нашей собственной жизни. Однако эта идея вызывает беспокойство, потому что она означает, что первичное оправдание не окончательно. Но с другой стороны, мы не можем отрицать, что Библия действительно говорит о суде, когда каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, наши добрые дела будут приняты как таковые и вознаграждены. Наше воздаяние на новых небесах и новой земле связано с принятием нас Богом, которое есть результат благодати. Поэтому мы читаем в послании к Римлянам 3:24, что мы получаем оправдание даром по благодати Его. Наши дела не являются основанием для принятия нас Богом. Но есть связь между нашими делами здесь и обретением там всей полноты благодати, по которой мы способны что-то делать. И в последний день мы приемлемы для Бога на основании того, что нам вменена праведность Христа, а Ему наш грех, так правдою Его одного на всем оправдание к вечной жизни.
Но независимо от того, как мы толкуем понятия заслуги и воздаяния, мы все согласны в том, что Бог восстанавливает нашу нравственную состоятельность и ожидает от нас добрых дел. Он призывает нас подражать Ему, любить Его, любить друг друга и исполнять Его закон. И если мы делаем это, Он обещает наградить нас. Итак, мы характеризовали возрожденных людей и рассмотрели их духовную жизнь и нравственную состоятельность. Теперь будем говорить о мире с Богом.
Когда Бог возрождает нас, Он принимает нас в свою семью. Мы были Его противниками, а теперь Бог заключил с нами мир через Иисуса. Через смерть Христа наши грехи прощены, и мы введены в Божью семью, как наследники Его обетований в Завете.
Как сказано в послании к Римлянам 5:10, «Будучи Его врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». То же сказано и в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 21-22. Мы не просто дети и наследники. Тот, кто един с Иисусом, получает статус возлюбленного Сына Божьего. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем мы и совоскресли верою. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. И когда Бог смотрит на нас, Он видит нас во Христе, и Он засчитывает нам праведность Христа. Он относится к нам, как к наследникам Авраама и Давида, совершенно исполняющим завет с Ним. Он признает, что и мы умерли для греха, и теперь нам полагается не наказание, а только благословение. Это поясняется, например, в посланиях к Римлянам 6:3 и 4 и в 1 Коринфянам с 12 по 27 стих. Вот как это сформулировано в послании к Галатам 3:26 и 27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Писание учит, что единение со Христом и примирение с Богом – это исполнение Божьих эсхатологических обетований. Это свидетельство начала обновления. Можно сказать, что мир с Богом – это предощущение тех вечных благословений, которые мы обретем, когда новые небеса и новая земля совершатся во всей полноте. Павел пишет 2 Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Здесь в синодальном переводе сделана интерполяция. В вставлено указательное местоимение «тот». Но более естественным представляется понимание предшествующего «кайне ктисис», в том смысле, что «если кто во Христе, то это значит, что новое творение началось», то есть наше единение со Христом указывает на приход грядущего века. Эта мысль продолжается в стихах 19-21. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». На Голгофе Христос занял наше место. Грех был засчитан Ему для спасения нас. И благодаря тому, что Он совершил, Его праведность теперь засчитывается нам. Вот как достигнут мир с Богом. В Его глазах мы не только невиновны, потому что прощены во Христе, но мы и праведны, как Сам Христос. Итак, на нашем уроке «Живые и мертвые» мы посмотрели, что Библия говорит о нашем нынешнем состоянии. И теперь переходим ко второму вопросу, что такое промежуточное состояние.
Термин «промежуточное состояние» в богословии относится ко времени между смертью человека и его воскресением. То есть, такое состояние есть и для верующих, и для неверующих. Это не состояние между раем и адом. Верующие вне тела находятся на небесах, а неверующие вне тела находятся в аду. В конечном состоянии, в теле, для одних будет новые небеса и новая земля, а для других – озеро огненное. То есть все, когда умирают, переходят в промежуточное состояние, и оно заканчивается воскресением для всех, и для праведных, и для нечестивых.
Промежуточное состояние начинается с нашей смертью и заканчивается со вторым пришествием Христа. Оно называется промежуточным, потому что находится между нашей нынешней телесной жизнью на земле и будущей телесной жизнью на новых небесах и новой земле. Оно отличается от других состояний тем, что в нем душа отделена от тела. Наше исследование промежуточного состояния будет состоять из трех частей. Мы будем говорить, во-первых, о физической смерти, во-вторых, об участи душ невозрожденных людей, и, в-третьих, о душах возрожденных людей. Начнем с понятия физической смерти.
Смерть – явление всеохватывающее, но противоестественное. Почему? Потому что тело человека было сотворено не для умирания, а для вечной жизни. В этом трагичность смерти. Она потрясает наше бытие, она вырывает нас из среды, для существования в которой мы были предназначены. Она отнимает нас у наших родных и близких, причиняя им боль и страдания. И нет ничего удивительного в том, что в Писании физическая смерть называется нашим врагом.
От ученых мы знаем, что смерть – это прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. И с этим нельзя не согласиться. Но у смерти есть также богословский аспект. Физическая, как и духовная смерть – это часть проклятия, наложенного Богом на человечество после грехопадения Адама и Евы. Мы помним, что Бог сказал Адаму, Бытие 2.17, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ослушавшись, Адам подпал под проклятие. Бог проявил к нему милость и отсрочил физическую смерть, и Адам не умер сразу после того, как вкусил запретного плода. Но проклятие осталось в силе, И в итоге телесная смерть постигла Адама. И от него на всех его потомков распространилась как духовная смерть, так и физическая. Павел объясняет это в послании к римлянам. Он пишет, глава 5, стихи с 12 по 17. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Преступлением одного подверглись смерти многие. Преступлением одного смерть царствовала посредством одного». Когда мы умираем, наши души отделяются от наших тел, которые вскоре начинают превращаться в прах. Из 2 главы Бытия, стих 7, мы знаем, что «создал Господь Бог человека из праха земного», и из 3 главы, стих 19, что, умирая, он возвращается в землю, из которой взят, ибо прах он, и в прах возвращается. Так как наши тела не отправляются с нами на небеса, то, по мнению некоторых христиан, они не имеют значения. Но по Писанию, связь наших тел с нами сохраняется и после нашей смерти. Возьмем описанное в нем воскрешение. Например, когда по молитве Илии Бог воскресил сына вдовы, 3 Царств 17:20-22. Или когда Иисус воскресил Лазаря, от Иоанна 11:43-44. До этого их тела сохраняли свою индивидуальность. И мы не видим указаний на то, что они были просто брошенными духом оболочками. Напротив, свидетели видели в воскрешениях возвращение к жизни тел умерших.
Что происходит, когда мы умираем? Если мы считаем, что, умерев, мы пребываем с Богом вне своих тел, то мы можем подумать, что они уже не относятся к нам, ведь они находятся отдельно от нас, в могиле. Но думать так было бы ошибкой, потому что человеческая личность сотворена Богом как единое целое, и разлучение души с телом – это печальное следствие грехопадения. Мы с Богом. Но дело в том, что мы сотворены в теле и должны существовать в теле, и Христос воскрес в теле. И поэтому, хотя имеет место это разделение, тела и в могилах остаются нашими телами, остаются частью нас, и в последний день они будут воскрешены.
Когда тело умирает, человек перестает быть единым целым. Спасенный человек больше не может делать то, для чего Бог сотворил его – наполнять землю и обладать ею. Небеса – это чудесно, но физическая смерть – это все же потеря. И мы уповаем на грядущее восстановление. Для неспасенного же человека смерть – это катастрофа. Это переход от плохого к худшему. Это предощущение ожидающего его вечного осуждения. Итак, в рамках нашего исследования промежуточного состояния мы говорили о физической смерти. И теперь перейдем к участи душ невозрожденных людей.
Рассматривая понятие и состояние духовной смерти, мы отметили, что душа не перестает существовать. Она не утрачивает ума, воли и чувств. Также и после физической смерти, когда душа отделяется от тела, она продолжает осознанное существование.
Как сказано у Экклесиаста 12:7, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Тот факт, что душа бессмертна, невозрожденных людей должен страшить, потому что их души возвращаются к Богу не для того, чтобы наслаждаться Его благословениями. Иисус предупреждает от Луки 12, стихи 4 и 5. «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну».
Верить в существование ада важно. О нем много раз говорил Иисус. Например, Он сказал, что нужно бояться не того, кто может только убить тело. Нужно бояться того, кто убивает тело и ввергает в ад душу. Верить в ад и говорить о нем должна церковь. Говорить с любовью, но и с твердостью. Чтобы люди осознавали свое положение перед Богом и могли избежать вечного осуждения.
В Писании используется несколько слов, понимаемых богословами и переводчиками как «ад». В Ветхом Завете это слово «шеол». В Псалме 9, стих 18 – это место пребывания душ нечестивых. Это слово «аввадон», означающее «истребление», «погибель». Книга Иова 26.6 и книга Притчи 15.11. И это слово «бор», означающее «яма», «бездна». В книге Исаии 14.15 – «преисподняя». Место пребывания душ в промежуточном состоянии называется несколькими словами и в Новом Завете, например, «хадес». Это место наказания, ад, от Луки 10.15. «Абуссос» – место для бесов, бездна, от Луки 8.31 и Откровения 9, стихи с 1 по 11. А в послании к римлянам 10.7 это слово обозначает место пребывания человеческих душ, в том числе праведной души Иисуса. Словом «гиенна» обозначается место вечных мук, от Матфея 5.22 и от Марка 9.43. Часто речь идет о физических страданиях, что ассоциируется скорее с конечным, чем с промежуточным состоянием. Однако из послания Иакова 3.6 следует, что гиенна действует сейчас. Это может означать, что там пребывают души невозрожденных людей в промежуточном состоянии. Самое ясное представление о том, что испытывают души невозрожденных людей, нам дает Евангелие от Луки, глава 16 с 19 стиха. Здесь Иисус рассказывает ученикам о богаче и Лазаре. Вот что происходит после того, как богач умирает, стихи 23-25. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Библия не говорит нам, происходит это на самом деле или это притча. Но для нашего исследования промежуточного состояния это не важно. Важно то, что предостережение имеет смысл, потому что эти страдания реальны.
Часто спрашивают, что происходит с неверующими, когда они умирают. Новый Завет отвечает на этот вопрос в нескольких местах. Самую яркую картину загробной жизни верующих и неверующих мы находим в Евангелии от Луки в главе 16. Неверующий богач страдает. Наказывается он потому, что он противился Богу, не принял Христа, и его грехи не искуплены. Это описание его состояния до того, как произойдет последний суд, когда Христос вернется.
Итак, в рамках нашего исследования промежуточного состояния мы говорили о физической смерти и об участи душ невозрожденных людей. И теперь мы будем говорить о душах возрожденных людей. Ясно, что возрожденные души бессмертны, как и невозрожденные. Но если невозрожденные души в промежуточном состоянии предощущают ожидающее их вечное осуждение, то возрожденные – ожидающие их окончательные благословения. Мы отметим три благословения, которыми наслаждаются возрожденные души в промежуточном состоянии. Первое – они находятся в присутствии Господа на небесах. В Писании есть целый ряд мест, согласно которым после смерти возрожденных людей их души немедленно переходят в Божье присутствие. Например, в Евангелии от Луки 23:43 Иисус говорит покаявшемуся злодею, что тот ныне же будет с ним в раю. В Откровении 6:9 говорится о душах мучеников у подножия жертвенника у небесного престола. Павел представлял физическую смерть как переход души в присутствие Иисуса. Он пишет 2 Коринфянам 5:8. «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». А также к Филиппийцам 1:23. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше».
Что происходит с верующими, когда они умирают? Что во время последней вечери Иисус сказал своим ученикам? «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Иисус обещает каждому верующему, что когда он умрет, он сам придет к нему и заберет его в дом Отца. Иисус – наш проводник, и Он не только проводник, Он и наша цель. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Он проводит нас, Он проводит нас к себе. Фома спрашивает, как можем знать путь? И Иисус отвечает ему, «Я есмь путь и истина и жизнь». Он сам путь, Он сам цель. Задаваясь вопросом, что произойдет, когда мы умрем, все свои мысли и ожидания устремим на Иисуса. Он наш проводник, Он наш путь, Он наша цель. Он приготовил место нам, осуществив через свои страдания и смерть наше искупление и таким образом открыв нам путь на небеса.
Когда умирают возрожденные, их тела покоятся в могиле, а души переходят в Божье присутствие, где пребывают до общего воскресения. Выражение «в могиле» включает всех умерших, независимо от того, фактически ли они захоронены в земле. Существует учение о том, что между смертью и воскресением душа спит, утратив всякое чувство или восприимчивость до судного дня, когда Иисус вернется. Сторонники такой идеи сна души, исключающие возможности блаженства или скорби в промежуточном состоянии, ссылаются на такие тексты, как книга Даниила 12:2 и 1 Коринфянам 15:51, где о мертвых говорится как о спящих. Однако и Иисус, и Павел, и другие говорили о переходе в присутствие Господа сразу после смерти. Библия учит, что мученики находятся там в сознании, и когда о смерти говорится как о сне, то правильно воспринимать это как эвфемизм, нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слово, используемое вместо прямого наименования. Иисус сам поступал так, например, когда сначала сказал, что Лазарь уснул, Евангелие от Иоанна 11 стихи с 11 по 14. Мы тоже вместо «умер» можем сказать «почил», «отошел в мир иной». Он в раю, на небесах с Господом. Второе благословение, которым возрожденные души наслаждаются в промежуточном состоянии, это общение друг с другом. Согласно книге Откровения, глава 6 стихи 9-10, на небесах мученики сознают присутствие друг друга и вместе обращаются к Богу. Согласно Евангелиям, когда Иисус преобразился пред Петром, Иаковом и Иоанном, им явились Моисей и Илия и беседовали с ним и друг с другом. От Матфея 17:3, от Марка 9:4 и от Луки 9:30-31. В рассказе Иисуса у Луки 16:26 Авраам объясняет страдающему богачу: «Между нами и вами то есть между праведниками и нечестивыми, утверждена великая пропасть. Это указывает на то, что там, на стороне Авраама и Лазаря, пребывают души и других людей. В послании к евреям 12:22-23 сказано о собрании душ праведников, достигших совершенства, которое, исходя из последнего стиха предыдущей главы, включает всех умерших возрожденных. И третье благословение, переживаемое возрожденными душами в промежуточном состоянии, это совершенная святость. Под человеческой святостью мы подразумеваем нравственную чистоту и приемлемость для Бога. Когда наши души разлучаются с телами, грех теряет свою власть над нами, и мы можем избежать греха. По формулировке Августина, человек вследствие грехопадения перешел из состояния «posse non peccare», когда он мог не грешить, в состояние «non posse non peccare», когда он не может не грешить. Когда Святой Дух возрождает наши души, Он возвращает нас в состояние «posse non peccare». Он восстанавливает нашу моральную состоятельность, и мы можем не грешить. Конечным нашим состоянием будет «non posse peccare», когда мы не сможем грешить. Таким образом, когда мы теряем способность грешить? Писание учит, что это происходит в промежуточном состоянии. Это подразумевается в послании к евреям 12:23, когда говорится о духах праведников, достигших совершенства. Возрожденные души становятся совершенными в промежуточном состоянии. Более неповрежденные грехом, они допускаются в Божье непосредственное присутствие. Это сказано в ответе на 37-й вопрос в Вестминстерском кратком катехизисе. После смерти души верующих достигают совершенства в святости и немедленно переходят в состояние славы. Приводятся места в Писании 2 Коринфянам 5, стихи 1, 6 и 8, к Филиппийцам 1, 23 и Евангелие от Луки 23, 43. Откуда следует, что когда возрожденные люди умирают, они сразу отправляются на небеса. Почему наше освобождение от поврежденности грехом и его влияние происходит с физической смертью? В 17 веке ответ на этот вопрос предложил английский богослов Джон Оуэн. Он объяснил, что до тех пор, пока грех обитает в нашем сердце, он использует наше тело для борьбы с нашей душой. В своем трактате «Природа, власть, обман и действенность греха, пребывающего в верующих», глава 6, он пишет: «Петр показывает, против чего восстают плотские похоти, против души и закона благодати в ней, а Иаков, посредством чего наши вожделения воюют, посредством членов нашего порочного смертного тела». Опираясь на первое послание Петра 2.11 и послание Иакова 4.1, он заключает, что наше физическое тело является инструментом, который использует грех, чтобы побуждать нас к греху. В таком смысле высказывается и Павел к Римлянам 6.12. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И дальше, глава 7, 22-23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Когда же возрожденный человек умирает, грех больше не может использовать его тело для побуждения его к греху. Как говорит Джон Оуэн в своем исследовании об умерщвлении греха в верующих, глава 2, «В нас всегда пребывает грех, пока мы в этом мире. Мы находимся в теле смерти, от которого нас избавляет только его смерть».
Бог сотворил нас для вечной жизни. Это значит, что для тех, кто доверился Христу, смерть не более чем приостановка. Да, она причиняет горе, но мы горюем не так, как те, кто не имеет надежды. Мы знаем, что в промежуточном состоянии мы будем избавлены от страданий и греха и будем со Христом. И поэтому смерть не должна страшить нас. Мы верим, что на небесах Бог покончит с нашими бедствиями и благословит нас.
Итак, исследовав наше нынешнее состояние и промежуточное состояние, начинающееся со смертью, мы можем перейти к третьей части урока, посвященной конечному состоянию человечества, когда свершится полнота всего. На предыдущем уроке мы отметили, что последнее время, или эсхатон, состоит из трех периодов. Первый период – это введение царства. Он начался с земной жизни и служения Иисуса и продолжился в первом веке деятельностью апостолов и пророков по основанию церкви. В это время пересеклись грядущий век с его благословениями и сей век с его бедствиями, такими как грех, страдания и смерть. Второй период – это созидание царства. В это время, когда Церковь продолжает созидание Божьего царства, живем мы. Мы уже наслаждаемся многими благословениями грядущего века, но еще страдаем от бедствий века сего. В этом периоде частная эсхатология выделяет нынешнее и промежуточное состояние. И третий период – это совершение царства, когда сей век полностью сменится веком грядущим. В контексте частной эсхатологии в это время все люди достигнут своего конечного состояния. Наше исследование конечного состояния будет состоять из трех частей. Сначала мы будем говорить о физическом воскресении мертвых, затем об участи невозрожденных людей и после этого об участи возрожденных. Итак, начнем с физического воскресения. Бог сотворил человека, состоящим из тела и души. В промежуточном состоянии тела временно пребывают отдельно от душ. В конечном же состоянии тела всех умерших будут воскрешены, и мы предстанем пред Божьим судом как цельные личности. Это называется всеобщим воскресением, потому что охватывает всех умерших людей, как возрожденных, так и невозрожденных. Об общем воскресении говорится в Писаниях и Ветхого, и Нового Завета. В послании к Евреям 6.1.2 учение о воскресении мертвых отнесено к основополагающим догматам христианства.
Положение об общем воскресении важно. В книге Деяний 17.31 сказано, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Этому суду подлежат все люди, подлежать как цельной личности, и каждый не только предстанет пред Богом в теле, в котором он жил, но в теле, как цельная личность, он проведет вечность. И понимание этого не просто значимо в эсхатологии, оно определяет и наше восприятие друг друга и сознание присущего человеку достоинства и ценности человеческой личности, потому что человек сотворен по образу Божьему.
Ветхозаветные пророки учили, что физические тела, умершие и вернувшиеся в землю, однажды восстанут. Восстанут на последний суд, результатом которого станет окончательное отделение грешников от праведников. Мы читаем в книге Даниила 12.2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление». И у Исаии, глава 26, стихи с 19 по 21. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, и земля извергнет мертвецов, ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. О воскресении и суде говорится также в Псалмах 48, стихи 8-16 и 72-24-28 и у Иова 19, стихи 25-27. Об общем воскресении говорит и Иисус в Новом Завете. Например, в Евангелиях от Матфея 22-31-32 и от Луки 20-37-38. Он называет Бога Богом Авраама и Исаака и Иакова и говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. В Евангелии от Иоанна 5:28-29 Иисус говорит: «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Все умершие воскреснут, чтобы предстать пред Божьим судом. В Новом Завете о воскресении мертвых говорят многие. Марфа от Иоанна 11:24, Петр и Иоанн, книга Деяний 4:2, и Павел, книга Деяний 17:32, 23:6 и 24:21, и 1 Коринфянам 15:12-42. То есть, по учению Нового Завета, всеобщий суд совершится перед Божественным оком под руководством Господа Иисуса Христа при кончине века после всеобщего воскресения мертвых. Прочитаем из книги Откровения, глава 20, стихи 11 и 13. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Что же касается тех людей, которые в судный день будут живы, то они тоже будут судимы, как и воскрешенные. В первом послании к Коринфянам 15:51-52 говорится, что верующие, которые будут в живых при последней трубе, изменятся, и смертное сие облечется в бессмертие. А во втором послании к Коринфянам 5:9-10 говорится о суде над всеми. «Потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое».
При втором пришествии мертвые воскреснут и присоединятся к живым, и все вместе предстанут пред Божьим судом, и каждому будет определена вечная участь по его делам. Те, кто был неверен Богу, будут осуждены за свои грехи на наказание, а верные Ему, возрожденные Духом и оправданные во Христе, получат награду.
То есть переход к конечному состоянию начинается с физическим воскресением мертвых. Какой будет участь невозрожденных людей? Все люди заслуживают наказания вследствие грехопадения Адама. И также мы виновны в своих собственных грехах. Поэтому Бог был бы совершенно прав, осудив всех нас. Но по своей великой милости Он дает верующим спасение. Неспасенные же за свои грехи понесут справедливое наказание. Как сказал Иисус от Матфея 16:27: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Греческое слово «аподидоми» имеет именно такое значение – «воздавать». То есть Иисус имеет в виду и наказание, и благословение – «каждому по делам Его». Эта идея ясна также из таких текстов, как Евангелие от Марка 9:43-47, Евангелие от Иоанна 5:29, 2 Коринфянам 5:10 и 2 Петра 2:4-9. В Писании ад называется разными словами. Их можно разделить на две категории. Ад определяется как место, где тьма, или как место, где огонь. Рассмотрим описание ада как место тьмы. Выражение то скотос, то экзотерон, означает «тьма внешняя». Оно используется в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 12, глава 22, стих 13 и глава 25, стих 30. А «хо дзофус тускотус» – «мрак тьмы» – употребляется в 13 стихе послания Иуды. Идея тьмы важна, потому что лишенность света означает лишенность Божьего присутствия. Книга Откровения, глава 21, стихи 23-24, дает нам описание Нового Иерусалима, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Божия осветила его, и спасенные будут ходить во свете его. Но этот свет не достигнет нечестивых в аду, они будут навечно отделены от Божьей милости и благоволения. Как написано во 2 к Фессалоникийцам 1:9, они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Бог вездесущ, Он наполняет все и всегда есть везде. Но в аду Он не как милостивый Спаситель, но как справедливый Судья.
Иногда высказывается мнение, что в аду Бог не присутствует. Как сказано во 2 к Фессалоникийцам, глава 1, наказание состоит в отлучении от лица Господа и Его славы. Но Бог есть и в аду, потому что Он вездесущ. Некоторые люди думают, ну попадут они в ад, не так там плохо, вполне похоже на их любимый бар. Но там Божий гнев будет явлен в отлучениях от Божьей милости. Мы помним слова благословения из книги «Числа». «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Так вот, в аду ничего этого не будет. Бог отвернет лицо свое, и Божье проклятие будет осознанно, и отторжение от Бога будет ощутимо. Вспомним слова Иисуса на кресте. Боже мой, для чего ты меня оставил? Бог излил на своего Сына свой гнев. И так, как кто-то может думать, что в аду Бог отсутствует, важно уточнить, в аду нет Божьей милости, благости и любви. Именно это имеет в виду Павел. В аду есть страх пред Богом, которого ты не принял. Ад – это Божье проклятие, и Божий гнев навсегда.
Теперь рассмотрим описание ада как место огня. В послании Иуды, стих 7, он называется «огнем вечным». В книге Откровения 20:14-15 – «озером огненным». А у Матфея 13:50 – «печью огненной». И, как уже говорилось, он называется «гиенной», где червь их не умирает и огонь не угасает. Это слово происходило от «гай бен хином», то есть «долина Генном», название глубокого и узкого оврага на южной стороне Иерусалима, в котором идолопоклонники сжигали своих детей в честь Молоха. Во 2 Паралипоменон 28:3 мы читаем, как это делалось при царе Ахазе, а в 33 главе стих 6 при царе Манасии. Ясно, что гиенна – это символическое обозначение конечной погибели грешников, и отсюда – ада. Но самая страшная черта ада – это его вечность. Как сказано во 2 к Фессалоникийцам 1:9, «Не покоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа подвергнутся наказанию вечной погибели». И Иисус говорит в Евангелии от Матфея 25:41 об огне вечном. И в стихе 46 о муке вечной, буквально о вечном наказании. В послании к Евреям 6:2 ад тоже представлен как осуждение навсегда. Перспектива непрекращающегося наказания в огне не может не страшить. и она должна побуждать человека обратиться к Христу. Но когда люди задумываются об участи своих неспасенных родственников и друзей, они все же задаются вопросом, как любящий Бог может так поступать с людьми, которых Сам создал? Действительно ли их грехи заслуживают такого наказания?
Один из вопросов, на который приходится отвечать пасторам, это вопрос, как Бог, который есть любовь, может обречь кого-то, даже своих врагов, на вечную погибель в аду? Ответ на него заключается в понимании Божьей святости. Многие не осознают, насколько Бог свят и насколько мы грешны. Наше представление о Божьей святости ограничено, и поэтому мы не понимаем, что оскорбление или грех против бесконечно святого Бога заслуживает бесконечного наказания. Именно тот факт, что Бог невообразимо свят, а мы невообразимо греховны, обосновывает справедливость Его гнева. Если бы пропасть между святостью Бога и нечестивостью человека не была такой широкой, если бы разрыв не был таким большим, тогда Бог мог бы сказать: «Так и быть, прощаю вам ваши грехи». Тогда никто бы не отправлялся бы в ад, но имела место крестная жертва. Когда Бог излил свой гнев на Иисуса, это было бы слишком сурово, если бы не было ада и разрыва между Божьей святостью и нашей нечистотой. И благая весть состоит именно в том, что благодаря жертве Иисуса любой может избежать Божьего гнева. Удивлять должно не то, что любящий Бог может отправлять людей в ад, а то, что Бог вообще может допустить кого-то в рай. Он делает это через Иисуса. И понять это мы можем, только осознав, насколько Бог свят и насколько мы грешны.
Это звучит жестко, но нечестивые заслуживают ада. И как бы мы ни любили и не жалели своих близких и друзей, мы не можем считать их наказание несправедливым или незаслуженным. Итак, в рамках нашего исследования конечного состояния мы говорили о физическом воскресении мертвых и об участи невозрожденных людей. И теперь перейдем к участи возрожденных.
Для возрожденных людей конечное состояние чудесно. После нашего воскресения решение суда будет вынесено, и мы обретем благословение. Во Христе мы совершенны, и Божий приговор отразит это. Мы не знаем подробностей, но то, что Писание говорит нам, достаточно, чтобы мы были уверены в следующем. Блаженство нашего конечного состояния превзойдет все наши ожидания.
Мы остановимся на трех аспектах блаженства возрожденных в конечном состоянии. Первый – это совершенное тело. Наши тела будут воскрешены для последнего суда, и нас радует сознание того, какими они будут. В промежуточном состоянии совершенными будут сделаны наши души, но тела останутся в могиле. То есть наше спасение еще не будет полным. Оно завершится, согласно посланию к Римлянам 8:23, искуплением наших тел. Наши души обновлены уже в нынешнем состоянии и будут освобождены от поврежденности в промежуточном состоянии. Но наши тела будут обновлены и достигнут совершенства только в конечном состоянии. В богословии это называется прославлением, потому что означает способность отражать Божью славу согласно изначальному Божьему замыслу. Но каким именно будет это прославленное тело? В первом послании к Коринфянам 15:53-54 называются такие его свойства, как нетление и бессмертие, то есть мы не будем болеть и умирать. В послании к Филиппийцам 3:20-21 мы читаем, что «Господь, наш Иисус Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Каким бы невероятным это ни казалось, тело воскресшего Иисуса было материальным. Евангелие от Луки, глава 24, с 30 стиха, рассказывает, что Иисус ел. А из Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 27, мы знаем, что Фома мог его потрогать. Но из Писания мы также знаем, что твердая материя не была для него преградой, и Иисус мог неожиданно появляться. От Луки 24:36 и от Иоанна 20:19-26. И исчезать. От Луки, глава 24:31. Прочитаем из 1 Коринфянам 15, стихи 42 и 44. «Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Похороненное тело Павел сравнивает с семенем. Он описывает развитие, переход от нашего естественного тела к духовному, превращение одного в другое. Духовное тело, свободное от немощи естественного тела, обретает новое свойство для вечной жизни.
Я бы хотел прояснить понятие прославленного тела. Многие христиане толкуют текст из 1 Коринфянам 15 главы таким образом, что восстающее духовное тело означает тело бесплотное. Но Павел такого не имеет в виду. Слово «духовный» употребляется в Новом Завете в двух значениях. Связанный с понятием «дух» и соответствующий духу. И Павел использует духовным в этом втором значении. Он имеет в виду, что прославленное тело не просто будет иметь касательство к духу, но будет согласовываться с духом. Сейчас наше тело страдает от поврежденности вследствие грехопадения. И несмотря на наше духовное возрождение, имеет склонность к греху. Пока мы в этом теле, не прекращается борьба плоти с духом, о которой часто говорит Павел. Но с нашим воскресением и прославлением тело, которое мы обретем, станет совершенно подходящим, пригодным к водительству духа. Физическое тело будет лишено всех следов испорченности, и эта борьба прекратится навсегда, и мы ждем этого с нетерпением.
Второй аспект блаженства возрожденных в конечном состоянии – это новое небо и новая земля. Когда мы умрем, наши души отправятся на небеса. Но это промежуточное состояние. Это благословение неполное, потому что тела наши будут оставаться в могиле. Полноту благословения мы обретем, когда будем жить в теле на новых небесах и новой земле. В этом всегда, пока творение остается поврежденным вследствие грехопадения, состояло упование Божьего народа. Книга Бытие 3, стихи с 17 по 19, рассказывает о том, что Бог проклял землю за Адама. Но 15 стих указывает на приход Мессии, который уничтожит последствия проклятия. Это описано у Исаии в главах 65, стих 17 и 66, стих 22, где сказано о творении нового неба и новой земли. В Новом Завете мы читаем о нем во 2 Петра 3:13 и в Откровении Иоанна. Вот как начинается глава 21 книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Иоанн продолжает описание нового неба и новой земли до стиха 5 22 главы. На новом небе и новой земле проклятие будет с творения снято. Земля больше не будет причинять нам скорби, и мы будем заботиться об обновленном творении с удовольствием. И самое главное, Бог будет с нами видимым образом. Книга Откровения, глава 21, стихи 22 и 23 говорит, что слава Божья будет освещать Новый Иерусалим. А согласно тексту с 3 стиха 21 главы по 4 стих 22 главы, на престоле в этом святом городе будет править сам Бог. И третий аспект блаженства возрожденных в конечном состоянии – это награда. Возрожденные получат награду за то, что ради них совершил Христос, за свою верность и за все доброе, что они сделали в послушании Богу. Например, во 2 к Тимофею 4:8 говорится об уготованном нам венце правды, а в 1 Петра 5:4 – о венце славы. Из 2 к Тимофею 2:12 мы знаем также, что будем царствовать с Христом, а в послании к евреям, с начала 4 главы по стих 11, рассказывается о том, что мы войдем в Божий покой. Иисус неоднократно говорил о сокровище на небесах. Евангелие от Матфея 6:20, от Марка 10:21 и от Луки 12:33. Мы немного знаем об этой награде и сокровище. Но мы знаем характер любящего нас Бога. И поэтому мы уверены в том, что Он приготовил для нас полное и совершенное блаженство. Этот второй урок о состояниях живых и мертвых был посвящен частной эсхатологии. Мы исследовали нынешнее состояние невозрожденных и возрожденных людей. Мы описали промежуточное состояние, уделив внимание физической смерти невозрожденных и возрожденных. И мы рассмотрели конечное состояние человека от физического воскресения до конечной участи невозрожденных и возрожденных.
Изучение частной эсхатологии важно, потому что она напоминает нам о значимости жизни. Тем, кто спасен, гарантированы обильные благословения уже в промежуточном состоянии. И еще более великие – в конечном состоянии. Те, кто отверг Христа, в загробном мире не имеют надежды. И сознание неизменности этого факта побуждают нас активнее проповедовать благую весть, чтобы на новом небе и новой земле больше людей могли разделить с нами вечную радость общения с Богом.